Так, мы с вами заканчиваем тему возвышения Москвы. В прошлый раз я рассказал вам о деятельности Дмитрия Ивановича Донского, о Куликовской битве. Многие потом переспрашивали меня о подробности этих событий. На семинаре я об этом рассказывал, вот поэтому углубляться сейчас в подробности опять же не буду. Замечу, что два года, с 1380 по 1382 год, как бы все отдыхали и казалось, что все закончилось, но Орда неожиданно консолидируется стараниями хана Тахтамыша, который был представителем рода Чингисхана, в отличие от Мамая. Ему в этом деле помог Тимур Тамерлан, или Тимур Хромоногий, выдающийся воитель Средней Азии, который поставил Тахтамыша, помог ему. В 1382 году, ну, значит, он уничтожил Мамая по существу, потому что от Мамая все ушли к нему. Мамай и бежал в Крым к генуэзцам, генуэзцы его и порешили. А он делал Тахтамыш. Тахтамыш потребовал покорность от наших князей, те, значит, ему реверанса, все такое прочее, но в Орду к нему по призыву не поехали, как в свое время. Они ездили к Батыю в 1240-е годы. Этому, конечно, ему не понравилось. Он объявил о том, что собирается устроить поход на Литву, на литовские земли. Заметим, что Литва в это время была уже размером самое большое государство Европы, потому что она выходила и на Черное и Балтийское море. Это был отвлекающий маневр, потому что шел не на Литву, а неожиданно пошел на нас и неожиданно явился здесь, под Москвой. Дмитрий Иванович из Москвы бежал. Из Москвы, по его приказу, впоследствии бежала его жена и митрополит. Хотя вру, митрополита вообще в Москве не было, потому что митрополит... Не, стоп. Все правильно, митрополит Акиприан, с которым успел еще помириться, он смылся в это время, причем не туда, а Дмитрий Иванович, а Акиприан из греков, он смылся в Киев к литовцам. Это был очень недружный акт в отношении Москвы. В общем, до конца своего правления Дмитрий Иванович этого митрополита гнал в шею и вообще разговаривать с ним не хотел. А то он вернулся обратно в Москву после Куликовской битвы, перед Тахтамышем снова сбегает в Литву. Ну, в общем, такая переметная сумма была. Вот. А Москва была уничтожена. Причем Москву можно было бы и не взять, но москвичи поверили уверениям ордынцев в том, что если откроют и зелят покорность, то никого, дескать, не обидят, не тронут. В этом деле подлую роль сыграли родственники Дмитрия Ивановича, нижегородские князья Василия Кирдяпа и еще одно, вот имя его забыл, двое князей. Это были родственники его жены. Москвичи открыли ворота, вышел их приветствовать князь Остей, литовский князь русской службы, его первые зарезали. В московском Кремле погибло громадное количество народу, а только за княжеский счет потом было похоронено 24 тысячи москвичей. Рать собрать в скорости возможности не было никакой, потому что это делается не быстро при наших протяжениях, потому что население у нас мало, и население разреженное, то есть разбросано на громадных территориях. Оперативно собрать его невозможно. Кроме того, нужно помнить, что от половины русского воинства было убито на Куликовом поле, а другая половина переранена. Единственное, что было собрано, это Владимир Ильич Храбрый. Серпуховцов князь, брат Адмиранович, собрал свою рать, он и успел собрать. Но рать была, конечно, небольшая, однако она разбила один из татарских отрядов. Тахтамыш ушел. А после этого отверстил князь, подсудившись, быстренько побежал к Тахтамышу просить у него ярлык на Великой Княжне Владимирское. Что он обещал не делать Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович тоже явился к Тахтамышу потом уже, в это самое время. И принес ему гигантскую дань, огромную, он перекупил у него ярлык. Нужно еще отметить такой момент, что когда Тахтамыш ходил на Москву, ему показал и правил через свои земли Олег Иванович Рязанский. Так вот, значит, что сделал Дмитрий Иванович, обретя снова прежний свой статус? Он разорил Рязанскую землю уже не в первый раз, очень сильно, страшно. И начавшуюся войну была прекращена на стороне Сергия Радонежского, которого примирил обоих князей, обоих Ивановичей, и уже на этот раз навсегда. Они пережили своих детей. Что еще? Свои финансовые дела Дмитрий Иванович поправил за счет Новгорода, а во Врафево на 8 тысяч рублей. Заметь, это было очень много в то время, но не так много для новгородцев может показаться, потому что в это же самое время они строят крепость Орешек, причем каменную крепость. Так что ничего, отпережили. Важно вот, что Дмитрий Иванович, уходя из жизни в 1380 году, великая княжна Владимирская передает своему сыну по завещанию. И с тех пор никто никогда больше ярлык на него ни у кого не просил. Старшим, это значит, что, что в 1380 году старшими князьями на Руси становятся московские князья. Это качественная разница с тем, что было в начале его правления. И кроме того, все приобретения Москвы разными способами получены оставались опять же за нею. Таким образом, Москва, можно сказать, акт возвышения Москвы произошел. После этого правил его сын Василий Дмитриевич. Это было по старшинству. В общем, все было правильно. Хотя, заметим, после он должен был править не Василий, а Владимир Андреевич Серпуховской, Владимир Андреевич Храбрый. По личному праву, от брата к брату, старшему вроде. Старший вроде был он, а не сын, а Дмитрий Иванович. И с Владимиром Андреевичем Серпуховским по этому поводу были трения, было ссора у них друг с другом. Дмитрий просил его уступить его сыну, передать его сыну старшему, но принять не право. И Владимир Андреевич, он попросил, значит, помощью детскую клятву свою, быть верным старшему брату своему, ставить его в отца место, согласился на это. Вот. Хотя были демонстрации, были обиды, но тем не менее, извините, Василий Дмитриевич, а не будь дурак, он обласкал своего дядю и жил в большом-большом почете. Учитывая его громадные заслуги, авторитет и все такое прочее. Что было, конечно, и великодушно, и прилично ему, по большому-то счету. Значит, при Василии Дмитриевиче, он правил до 1425 года, были присоединены Нижегородские княжества. Вот Василий Кирдяпу с этим злым братом его вышвырнули оттуда, они периодически пытались вернуться, их опять же вышвыривали. И заметьте, вот такую же подлую штуку, как с Москвой, они потом еще с Нижним Новгородом сделали. Тоже пустили тогда, где сказать, они вас не обидят, а потом было разорение, а они сказали, нет, они отвечают, сказал Кирдяп. Ну, сволочь есть, она есть сволочь. Кроме того, были присоединены, у Новгорода Великого были отняты владения. Это был отнят у него Вологда, Великий Устюг, а Волоколамский, Бережский Верх, это конец 90-х годов 14 века. Были присоединены Амуром и Мещера. А далее Русь продвигает на северо-восток Европейской равнины, были присоединены о земле Коми-Перевяков на Вычегде. Церковная смута прекращается при Василии Дмитриевиче. Возвращается Киприан-проходимец. Его, наконец-то, а князя Дмитрия больше нет, больше, гнева не наказывает, а Василий Дмитриевич его простил так, негласно. Вот. Угнездившись в Москве, отприльнув к сильнейшему, каким оказался московский князь, прекращена была церковная смута. Предлагали, между прочим, сделаться митрополитом Сергию Радонежскому, он отказался. Сергий Радонежский в это время строил монастыри, причем с общежительным уставом, так называемым, достаточно суровым. Около 30 монастырей было основано учениками Сергия Радонежского и им самим. Это были настоящие монастыри, где люди жили достаточно аскетично. Вот. Они, так сказать, способствовали для подъема духовности на Руси. Мало того, они еще и вели миссионерскую деятельность. Стефан Пермский, ученик Сергия Радонежского, крестил Коми-Пермяков. И вот здесь интересное такое наблюдение, как это делали русские православные люди, как они крестили других убеждением. Стефана Пермского несколько раз чуть живьем не сожгли. Но требуя, чтобы он отказался от убеждений своих, вообще ушел отсюда и больше никого не приставал. Тот мягкими речами, ласковыми, уговорил и смягчил сердца их, загрубилые. Короче говоря, он сочинил специально азбуку для коми-пермяков, чтобы они совершенно писание на своем языке могли читать. То есть он повторил, а то, что сделал Кирилл и Мефодий в отношении славян. Это русский православный святой. В то же время заметим, как крестили Авдарим Прибалтику псы-рыцари, просто уничтожая население. Вот такая вот разница должна быть вами отмечена. Далее, в отношении Орды тоже кое-что изменилось. Средний улус Ачагатай в Средней Азии распался Аллас к тому времени. Известный феодалов выделился Тимур, консолидировавший среднеазиатские орды, и начал завоевание. Его империя смела державу Чагатаев. Он воевал в Иране, Хорезме, Казахстане, Закавказье, Малайзии, даже в Китае. Тимур разгромил Тахтамыша и оказался в границе Московского княжества в окрестностях Рязанской земли. 2 недели простоял он там. Вот это происходит интересное событие. Мы по приказу Василия... Во-первых, собираются ветераны Куликовской битвы. Эти старики уже, опомнившись, что они дрались с монголами, снова собирать рати всей Руси, точно так же, как и перед Куликовской битвой. Точно так же, как и перед Куликовской битвой, получается благословение церкви, и Василий Дмитриевич выступает навстречу. Но кроме того, он попросил перевезти из Владимира чудотворную икону Владимирской Божьей Матери в Москву. Вот ее перевозят, и Тахтамыш уходит, разорив Алексин. Но уходит, и сражение не происходит. И вот удивлен, что эта икона спасла Русь, икона-заступница. Вы все ее можете увидеть. Она, кто слышал из вас и доклады о культуре Киевской Руси, наверное, не помнит, я об этом рассказывал, что она сама находится сейчас в Третьяковской галерее, в храме при Третьяковской галерее. Это знаменитая икона, которую еще Андрей Боголюбский вывез из Киева. Владимир, потом из Владимира в Москву, и перемещается по приказу Василия Дмитриевича. Это символ Древней Руси, это прекрасное, красивое произведение. А вот так вот. Во главе Орды оказался составленник Тимура Едигей. Едигей, кстати, тоже ходил на Русь. Он развил Серпухов, Ростов, Новгород, Нижние и другие города. Но Москву не взял и ушел с выкупом, а после месячного стояния под городом. Между тем, литовский князь Витов захватил Вязьму в 1403 году. А потом Смоленск, вплотную приближившись к Москве. Двинулся бы и дальше, если бы его не отвлекла борьба с Ливонским орденом. Литва, наш соперник в это время, смертельный враг, а ведущий борьбу не только за территории, но и за власть духовную, о чем я уже говорил. Вот эта борьба, она в 15 веке вступает в свою решающую фазу. Нужно сказать два слова о великом княжестве Литовском, а в это самое время его отношении с Русью и об унии его с Польшей. Значит, когда на Русь шли монголы, складывалось литовское ранее феодальное государство. Великие князья литовские, Миндовк, Ольгерд, Витовт, там, и, до этого Витинь еще и другие, я опускаю подробности, создали гигантское образование, что они были язычниками. Долгое время они вообще не считались, они были христианами, они очень поздно крестились. Были попытки объединиться с Польшей. А чем наше интересует Великое княжество Литовское? А тем, что 2/3 его земель были русскими землями. Они во время Мамая, а при Альгерде прихватывают Среднее Поднепровье, сердцевины Киевской Руси, практически обезлюдившую в это время. Но тем не менее, какие люди там были, и князей там не было. Русские бояре им, так сказать, им подчиняются. Государственный язык там русский. Церковь тамошняя, а православная церковь, я имею в виду в христианской части русско-литовского общества, и подчиняется нам московскому митрополиту. А попытки получить собственного митрополита в Киев иногда увенчаются успехом, а чаще всего нет, и митрополит остается московский, и власть духовная все-таки здесь находится в Москве. И происходит борьба за русские земли. Кто их будет объединить после власти, литовцы или Москва? Вот, то есть будет русская власть на Руси или литовская власть на Руси. В то же время литовская элита смотрит на Среднюю Польшу и смотрит довольно-таки благосклонно, потому что она является собой такой достаточно заманчивый пример. Там власть у короля все слабее и слабее, а польские магнаты все сильнее и сильнее, у них очень много свобод, много вольностей, у них там значит, блеск европейской культуры и так далее. Вот, значит, смотрели туда. Ну, а русская, знать по мере этого все, смотрела в другую сторону. Потому что ей-то что оставалось православное? А поляки-то католики? Все это ослаблялось отношениями с Ливонским орденом, в то время довольно-таки еще сильным. Вот обломали рога Ливонского ордена, в принципе, в это самое время. Тоже касается нашей истории, это потому что в решающих событиях принимали участие русские воины. А дело было вот как. Сейчас, секундочку. Ну, очередная попытка была объединиться с Польшей. На литовский князь Олег Гайло женился на польской королеве Едвиге и получил там основание польскую корону. Надо сказать, что там в Польше королей выбирали. Вот. Он обязался ввести в Литве католичество. Вот, возможно, это последнее, а также появление в польской знати, а конкурирующей с литовской, вызвало неприятие в литовском обществе. И да, Егайло, как польский король, вынужден был согласиться на независимость Литвы в главе с князем Витовтом. Вот так они не смогли соединиться, потому что поляки, конечно, эти ни с кем дружить так просто. Ну, для поляков все прочие не поляки, это не любят. Почти как для немцев. Только немножко на других основаниях. Вот. Витовт усердствовал против Москвы, но без результата. И в этих условиях орден объявляет войну и Литве, и Польше в 1410 году. У тех были свои тараканы в голове, это были немцы, у них был комплекс. Эти тоже за людей не считали, а никого тот, кто не ними в данном случае. Вот. У них был комплекс превосходства, он и сейчас у немцев есть. Они полагали, что орденское войско может разгромить к чертовой матери всех этих славян и литовцев. А решающее сражение происходит где-то 15 июля 1410 года при Грюнвальде. Орденское войско было полностью уничтожено стараниями литовцев, поляков, союзных татар. Были там такие. Вообще, надо сказать, что против немцев объединился весь славянский мир вот в этой армии. Польско-литовская, потому что были там три славянских полка, три смоленских полка наших, русских, которые были в центре позиции. Были там чехи, были там поляки, были там русские, то есть там все были против немцев. Немцев ненавидели все, вполне заслуженно. Вот. А на левом фланге был Егайло, с поляками на правом фланге был Витовт, с литовцами посередине были три смоленских полка. Атаковали немцы в несколько линий, вот, они опрокинули Витовта и уперлись в смоленские полки. Те не побежали. Два полка легли на месте. А Егайло с поляками тоже удержался, но ничего не мог делать, потому что был скован. И вот пока, значит, немцы занимались смолянами и всеми прочими, Витовт оправился, очухался, вернулся обратно и ударил по немцам. Что решил исход сражения. Было убито большое количество рыцарей, причем не взято в плен, а именно убито, потому что в польско-литовском войске воевали помимо рыцарей еще и ополченцы, земские ополчения. А этим в плен брать не было смысла, потому что никто у них не это рыцарь выкупать бы не стал. Они их и домолачивали цепями, соответственно. Разгром был грандиозный, погиб магистр Ливонского ордена. Вот с этого начался закат этого учреждения, которое больше потом уже никому ничего указывать не могло. А Грюнвальдский разгром они пережить не смогли. Их могущество пошло к упадку. Заметьте, в немецкой истории упоминается, да, Грюнвальд, только не под этим названием, он под этим битвы при Танненберге. Потому что Танненберг был ближе к немецким позициям, но главным образом не поэтому, а потому что при Танненберге непосредственно в Первую мировую войну немцы разбили нас в одном из сражений. Вот где-то поквитались. Вы нас, а мы вас. Вот на этих условиях немцы признают существование этого сражения. Забавно, правда? Все у нас было хорошо, все у нас было прекрасно, пока у нас не скончался Василий I Дмитриевич. Ну, вот с этого момента у нас будет отдельная тема такая, феодальная война. Значит, тему возвращения Москвы мы закончили. Феодальная война. Это такая зигзаг истории, как такие вещи называл Гумилев. Зигзаг, не зигзаг, но здесь тема сидит очень интересная, она очень плохо освещена в учебной литературе. И я вам тоже немного не расскажу, потому что очень богатое событие, очень запутанная история. Но суть-то здесь в том, что решался вопрос о том, как будет власть передаваться. По летничному праву, как прежде. Или она будет передаваться от отца к сыну, как получилось с сыном Андрея Дренанского. Вот это решалось. И силы, которые выступили за одну позицию, за другую, они разделились. А силы, которые стояли за новое престолонаследие, они были объединительными. А силы, которые были против ее, за сохранение личного права, это были силы прошлого времени, это были силы, которые были против объединения Руси, а по существу. То есть они признавали этот местный партикуляризм. И вот эта война, она, собственно говоря, и решила исход того, как дальше будут развиваться события. Будет Русь объединяться или останется такой, какая она есть. В этом суть феодальной войны. Ну, в этом смысл ее. Ну, а теперь о сути событий. Началась она сразу же по смерти Василия I Дмитриевича в 1325 году. И продолжалась с перерывами до 1263 года, 62 года, извиняюсь, до смерти Василия Темного. Значит, по смерти Василия Дмитриевича его должен был унаследовать его брат Юрий Дмитриевич Звенигородский, а следующий по старшинству по лестничному праву. Но не хотели так делать. Что за болтовня? Я надеюсь, что сам болтыши просто не пришли. Вот тут осит меньше половины, по-моему, от списочного состава. Я вас умоляю, кто очень хочет сейчас трепаться, посоветуйте примеру своих однокашников. Уйдите сюда, значит, и не появляйтесь больше. И болтайте, сука, он влезет. Вам будет хорошо, имя будет хорошо, мне будет еще лучше. Так вот, по старинному обычаю, по лестничному праву, следующим должен был быть Юрий Звенигородский. Но власть получил не он, а сын Василия, Василий II Васильевич. Получился конфликт между племенником и дядей. Василий II Васильевич, по роду еще темный, 1425-1462. Его дядя Юрий Дмитриевич Звенигородский и его потомки другом боролись за власть. Долгое время у Юрия Звенигородского ничего не получалось. Только в 1433 году он захватил Москву, а племеннику Василию выделит в качестве дела Коломну с уездом. Я опускаю подробности. Вот так получилось. Он был захвачен в плен второй Сергия Лавры. Но да, что интересно, к Василию перебрались все его московские бояре и дворяне, и столица сделалась Коломна. Вы скажете, ну и что, можно было перевешать всех бояр и поставить на место своих? Невозможно. Потому что армия в то время состояла из боярских отрядов. Они являлись к своему сюзерену, выражаясь европейским языком, своими воинскими отрядами. Они же были кормленщиками на местах. Что это такое? Как управлялись вообще территорией в то время, нужно объяснить. Эти территории, волости, раздавались боярам, которые там осуществляли княжескую власть. Они там собирали налоги. Они там организовали воинские силы, а местные ополчения их возглавляли. А это ведали суд от имени князя. За это они получали натуральную плату в виде корма. То есть земля это их кормила. Размер этого корма, разумеется, ну скоро стали определяться властью, потому что они не лихаимствовали, проблема была уже сразу обозначена. Потому что кормленщики не делали, что хотели. От их совести, конечно, зависело. Вот. Заменить их своими людьми было невозможно, это был именно боярин этой земли. И вот эти самые бояре перебираются к маленькому князю Василию в Коломну и не хотят принимать Юрия Звенигородского. Почему? А у того свои бояре, это был конфликт интересов. Они не хотели, чтобы их заменили другими людьми. Юрию Звенигородскому ничего не осталось, как удалиться, уступить обратно племяннику. Вот, тогда а через год его снова захватили в плен. Вот, и опять власть была Юрия, но Юрий неожиданно умирает в Москве. И Василий опять возвращается в Москву. Но заметьте, в это время некоторые из бояр проявляют феноменальную верность к князю Василию. И очень, так сказать, и жизнь из него кладут, и борются, и очень серьезно, это очень тяжелая ситуация. А тем временем, пользуясь смутой, активизируют татары. Устраивают набеги. В это же время, заметим, орда распадается. Значит, теряет управляемость. И отдельные орды начинают окучивать Русь. В это время римский папа пытается в очередной раз починить себе русскую церковь. Ситуация была очень сложная. Для того, что в это самое время начинает продвигаться в сторону Византии и активно отнимать не земли, турки-сельджуки, которые потом взяли Османскую империю. И грекам деваться было некуда, то есть Византии. От него уже один огрызок остался, который ничего себе не представлял, а кроме тени было величие. Да, греки обращаются к римскому папе, типа, а может Запад нам поможет? А папа римский, поможет, только решим вопрос в том, кто главный в церкви будет, и сразу же поможем. Когда в 1431 году, как раз вот во время этой самой нашей войны, происходит знаменитая Флорентийская уния. В город Флоренцию, надо было только Флоренция, под Флоренция это заканчивалось. Значит, были приглашены главы христианских церквей, всех, в том числе и наших, то есть митрополит. От патриарха Константинопольский, наши епископы там еще были, других христианских церквей. Это что-то уговаривали, а давайте вот договоримся, будем жить дружно под властью римского папы. Первый раз на соусы подавалось, оказывалось давление вплоть до физического, там в тюрьму посадили, чтобы он наконец-то подписал унию с римским папой. Вот. От имени Константинополя, Константинопольский Исидор, это, извините, Исидор это наш митрополит из греков, он подписывает унию. Унию не подписали некоторые наши епископы, отказавшись это сделать. Вот. И потом, вернувшись обратно в Москву, они объяснили, что-то на самом деле произошло. Вот. Но унию признал Константинопольский патриарх. Он сохранил всю обрядность церковную, все особенности отправления культа, всю иерархию, все. Вот только он Кириллскому папе теперь подчиняется. Вот так вот. Это называлось у римских католиков назывался восточный обряд. Так и у лук. Но когда стало известно, что было сделано на самом деле, значит, Василий Васильевич унию не признал, а Исидор вообще вышвырнул его. Есть мнение, что можно было бы уже тогда объявить собственного патриарха. Этого сделано не было. Но уния признана не была. Что интересно, в 1453 году, то есть очень скоро после всего этого, турки осаждают Константинополь. В последний момент церковь греческая отвергла унию. Запад ему везде не помог. Константинополь был взят штурмом. Последний византийский император погиб на улицах Константинополя. Его семья нашла прибежище в Италии. Вот такая печальная участь. Но церковь униатская осталась впоследствии. То есть какое-то количество греков остались подчиняться римскому папе. Запад под Византией не помог никак. В этой ситуации Русь выиграла политически очень сильно. Ибо это была русская церковь, несмотря на то, что она не самостоятельная, она не признала унию и не подчинилась римскому папе. Иначе говоря, это осталось единственное. В скорое время осталась единственная независимая территория, вернее, которая, наверное, не была Рим подчинена, то есть и в это время не находилась под турками. Турки шествовали по Европе. Еще до этого, в 1389 году, в год смерти Дмитрия Донского, в Сербии происходит знаменитая битва на Косовом поле. Это битва, которую со стороны сербов возглавлял князь Лазарь, а союзниками были албанцы, еще крестьяне тогда. Они были разбиты на Косовом поле, их разбил Баязид Молниеносный. Трагическое событие, это, так сказать, ну, а Косово поле для сербов, это, так сказать, это такая священная память их и их печальная слава. Кстати, как и для албанцев тоже, между прочим. Но главным образом именно для сербов, потому что это сербский край. А сейчас сербами потеряны. И по Европе они идут. Заметьте, что они по Европе аж до 1683 года, когда были основаны под городом Вена, осадой Вены. То есть они в Австрии были остановлены. Ведь Балканский полуостров делался турецким. Они давят славян, они заставляют их принимать ислам. Заставляют их, на них особые налоги, как на не мусульман. Запрещают им селиться в городах, отчего появляются славяне-мусульмане, к слову сказать. Вот. Но большая часть славянского восточного мира сохраняет свое христианское лицо. Но часть подчиняется римскому папе, а часть продолжает подчиняться греческому патриарху. И Константинопольский патриархат в время продолжает свое существование. Заметим, югославянские вот эти вот люди, сохранившие православие, они бегут к нам. И, кстати, многие из них носят грандиозный вклад в развитие русской культуры начала 15 века. В первой половине 15 века и во второй половине 15 века. А Пахомий Логофет, сербские художники, расписавшие церковь Спас на Ковле в Новгороде и многие другие. Вот такие трагические события происходят. Значит, мы сохраняем духовное лицо, заслуга Василия Темного, безусловно. В это самое время стремительно разваливается Орда. Организуется Крымское ханство в главе с Хаджигереем. Казанское ханство в главе с Улу-Мухаммедом, опять же, 15 века. В середине 15 века Астраханское ханство. В это время сейчас, конечно, такое понятие, да, Ногайская Орда отделяется от Золотой Орды, но понятие Большая Орда сохраняется. И в Большой Орде власть возвращается в руки ханов, и Большая Орда все-таки сильнее, чем Москва. И отношения с ней довольно-таки тяжелые. Значит, Улу-Мухаммед захватил Москву и в третий раз взял в плен Василия Васильевича в 1445 году. Его выкупали. Выкупали его, собирали деньги по всей Руси. 200 тысяч рублей было собрано для выкупа Василия Темного. Кажется, это одна из первых упоминаний денежной единицы рубль. Деньги эти собирают из князей, из народа. Деньги дают на купцы Строгановы, уже начавшиеся как знаменитый род купеческий. Его выкупают. Русь разорена, но князь при нас. Но потомки Юрия Знегровского продолжают с ним борьбу, считая, что они должны быть в Москве князьями. А Дмитрий Шемяка, сын Юрия, в союзе с тверским и мирянским князьями захватил Василия Темного и выкололи ему глаза. И его слепого сослали в Углич, где, значит, он и жил. Типа гростник же, убивать-то нельзя, значит, он там в Угличе. Но повторилась та же история, что и с Юрием Знегровским. Его опять поддержал, значит, его верные ему люди, а его боярская часть, они еще сбежали в Литву от Дмитрия Шемяки, потому что Шемяки была очень дурная слава, как у личности очень одиозной и очень неприличной, некрасивой. От него бежали. В конце концов, Шемяка пошел на поклон к своему родичу, что, может, он с ним ничего потом не сделает. Тот его как бы простил, но Шемяка бы начал войну, начал мутить Новгород Великий Устюг, а там зверство против этих верных, значит, Василию Темному. Бояр, почему он темный? Потому что глаза ему выкололи. Короче, а у нас за Дмитрием Шемякиным продолжалось. В конце концов, его, значит, тихо отравили, значит, по приказу Василия Темного. Чтобы он просто прикрыл все дело, и на этом война заканчивается. Длилось на 30 лет. Стоило, конечно, очень дорого. Но что получилось? А получилось, что стало понятно, кто будет править здесь. А вопрос власти был решен окончательно и навсегда. Это главный итог этой войны. Значит, впоследствии при Василии II Василия Темном были присоединены Можайское княжество, починилось Суздальско-Нижегородское княжество. Суздальско-Нижегородские князья окончательно потеряли всякую власть, а часть перешли на службу Московского князя, часть забирали в Орду и просили там, значит, управы на родственников, ничего не получалось. Была война с Новгородом Великим, разумеется, с успехом для московского оружия. Псков, просивший помощи против ордена, получил эту помощь, но вместе с посадником из Москвы. Такие итоги были властвования Василия Темного. В это же время про Василия Темного в конце его правления обозначается противоречие между ним и боярством. Он начинает бояться бояр, хотя они верно ему служили. Он, кстати, очень неприлично не обращался. Он поотнимал вотчину у многих из них. Он поотнимал вотчины и владения у княжат, это потомки удельных князей. Но это то, чтобы окончательно, что как есть. Было слово «вотчина» раздавал. Но он мало понимал, что это институт, который ни его сыну, ни ему не нужен. Ладно. Интересно то, что он сына своего, Ивана, при себе держал, когда он уже подрастал, чтобы приучать его к власти, учил его властвовать. И при жизни своей заставил всех бояр ему крест целовать, чтобы после его смерти его сын был, и чтобы он за это не волновался. Как потом оказалось, это было, в принципе, оправдано. А тема наша с вами новая. Образование русского централизованного государства и конец монголо-татарского ига. Это самый сын Василия Темного и сделал это. При нем завершается политическое объединение земель вокруг Москвы. При нем присоединяются новые земли. Как присоединяется? Хороший вопрос. Ну, подробности хотите, может быть, это на семинаре. Я отдельно принесу вам, может, повествование. Я с этим вопросом разбирался. Это масса подробностей. Ну, по существу вопросы решали бояре местные. Быть московским боярином было престижнее, чем вот там суздальским, нижегородским, ростовским, еще каким-нибудь. Намного престижнее. И пожалования были больше. И просто предавали своих князей. Неприлично, некрасиво, но эффект вот такой вот. Вот такими способами и вследствие войн. Значит, к Москве присоединяется Рязань, Псков, Ярослав, Ростов, Черниговсевские земли. Черниговсевские земли и земли Верховья Оки и Смоленска остались пока в пределах Литвы. А Ярославль перешел во владение Ивана III в 1463 году. В 1474 ростовский князь продал своего княжества Ивану III и сам пошел к нему на службу. А вот настоящая война получилась с Новгородом Великим, который ревниво блюл свои особые права. Вот, князя же московский еще с временем Иоанна Калиты в нарушении договоров с ним кое-что прикупали и прихватывали из его владений. За возвращение этих самых льгот и за их незыблемое сохранение и начал борьбу Новгород Великий. Вот. Надо сказать, что и те, и другие занимались захватами земель друг у друга. И там правых виноватых, наверное, не было. Были все отчасти виноваты. А формально Новгород подчинялся великому князю московскому. Но на особых правах имел особое положение. В это самое время новгородцы повели такие отдельные разговоры, отдельные такие телодвижения с Литвой, с врагом Москвы. Они приглашали литовских князей к себе вопреки договорам и правилам отношений с московским князем. И литовские князья у них там бывали, были договоры новгородцев с Литвой. Ну, вот, за всем делом стояла вдова новгородского посадника Исаака Борецкого Марфа, знаменитый Марфа-посадник. И ее партия. Но дело в том, что брать Новгород под свою руку Литва боялась. В это время в Литве правил Казимир IV. Он был и король Польши, и великий князь Литвы. Но тягаться с Литвой он боялся. Но всячески подначил других идти на войну. Он подначил крымских татар, подначил Большую Орду, обнаруживал Новгород, что да, я сейчас, но сам он никуда не приходил. Ресурсов у него не было. Почему не было? Ресурсы были грандиозны в Литве и Польше, гораздо больше, чем у Москвы и у всей Руси вместе взятой. Но не было механизмов их мобилизации, он приказать не мог. Власть была его птичья, птичьи права у него были. Вот в этих самых обстоятельствах Иван III начинает войну с Новгородом Великим. Союзником Иван III был Псков. Наступление Новгород Иван III начал с нескольких сторон одновременно, и новгородцы вынуждены были дробить свои силы. В мае 1371 года одно войско начало опустошать восточные области новгородской земель. В июне другая рать во главе с Холмским и Пестрым Стародубским двинулась на реку Шелонь, и третья рать возопила на вышний Волочок. Главные силы двинулись через Тверь и Торжок к озеру Ильмень. 14 июля 1371 года Даниил Холмский разгромил новгородцев на реке Шелонь. На северной Двине новгородцев разбил Василий Образец. Оборонять Новгород сделалось некому. При Шелоне были убиты 12 тысяч новгородцев. Это очень много по тем, а представлениям. И 1700 было пленных, в числе которых был сын Марфы Борецкой. Значит, ну там казнили всех знатных новгородцев, включая сына Марфы Борецкой. А прочих изуродовали и отослали обратно, чтобы страшно было. Ну, им лица изуродовали. Зверски, конечно, все это грустно и страшно. Далее. Иван III соединился с псковичами и поступил к Новгороду Великому. Отдались послы просить, умолять, помиловать и так далее. Договорились. 15 тысяч рублей контрибуции с Новгорода Великого. Возвращение все захваченного у еще Василия Темного, все вологодские земли, а это были берега реки Пиниги, Мизены, Немьюги, Выи, Поганые Суры, Пилигуры, что-то там еще. И обещание не сноситься ни с Польшей, ни с Литвой, и много чего другого. А князь Великий окрест целовал обрести особые права Новгорода Великого. Все, значит, кланялись, все были довольны. Замечательно. Вот. Ну что было потом? А потом, в процессе взаимоотношений с Новгородом Великим, к нему обратились новгородские такие эмиссары, назвав его великий государь. Как вы меня назвали? Великий государь? Хорошо. Потом они вернулись в Новгород, и там они не стали так его называть, потому что Новгороду было бы неприятно. Вот к этому и придрался Иван III. Вы меня и кем именовали? Великим государем? А там у себя что не именуете? Ну, короче, придрался. Новый поход. И тут уже было без обвиняков. В 1377 году Арат подходит к народу великому. С ними уже особенно не церемонятся. Все требуют сдачи и подчинения московским на правах всех, так как все прочие земли подчиняются. И без всяких этих самых. Тем деваться некуда, согласно. Все целуют крест, все оклюнутся. Марфа Борецкая и вся ее партия ссылается. Вечевой колокол уводят в Москву. Все, все закончилось. В скором времени, в недалеком времени от этих событий, из Новгорода повыгоняли ганзейских купцов. Ну, экономика, история экономики Руси – тема отдельная, конечно, у нас нет времени, к сожалению, заниматься основательно. Ну, скажем так, Русь торговала с Западом по Балтийскому морю, а ганза – это объединение немецких вольных городов Балтийского побережья. Гамбург, Любек, Бремен и другие, там что-то 30 слов. Это вот такая агрессивная корпорация, монополизирующая все Балтийское море. Они вышли туда и шведский флот, и датский флот, там это четвертый флот. Они торговали с нами. В Европе очень нужны русские товары. Мед, воск, кожи, альпатаж, меха в большом количестве, причем разные меха. Это ценилось, это было прекрасно, это было очень надо. Вот. Ганзейцы покупали эти товары в Новгороде по достаточно высоким ценам. Если новгородцы привозили их сами, они покупали их дешевле, а дороже покупали в самом Новгороде. Все же новгородцы вообще не плавали по морю и добились не своего. Флот новгородцев не было. Все это время города слава русские товары. Новгородцы, конечно, были тоже ищущие, они скупали товар на Руси и перепадали их в горшок. И обогащали там где-то как-то. Они перепродавали туда еще и восточные товары и обогащались на транзите. Но ганза скупала эти товары новгородцам, а по цене ниже, чем не столько в Европе. И перепродавала их там. Таким образом, русская торговля, она недооценивалась. И Русь теряла в общем плане. Но новгородские купцы, им это серьезное было обогащение. А приток серебра на Русь шел, в частности, через эту самую новгородскую торговлю. Значит, ганзейских купцов оттуда повыгоняли. А почему? Ну, потому что в Москве было наплевать на благополучие новгородского купечества, это само собой. В Москве было невыгодно сильное купечество Новгорода Великого, совершенно точно, потому что на этом была властное имущество. Вот. Короче, ганзейские купцы пересекаются в Руси. И потом об этом еще никто не пишет, я вам расскажу. Четыре раза при авантюризме его граждан времени масокерки ходили на ногу в карательной экспедиции при новых попытках отделиться от Москвы. Оттуда вывозили боян, репрессировали их сотнями. Несколько раз их возили в Москву, в другие города. Их места занимали люди из центральной России. То есть обновили вообще население Новгорода целиком. Чтобы это вот новгородское воинство просто забыто было. Экономика, разумеется, ёкалась, соответственно. Новгород остался за Москвой. Вот таким было положение вещей. Казимир IV в этой ситуации смотрел, локти кусал, надо как-то вот воспользоваться, а сил-то нет. Соответственно. Но опять же, не саму же воевать. Он объяснял хану Большой Орды. Вот тут, а твои холопы вот такие вещи вытворяют, что просто мне, а поезд на колю, ну смотреть стыдно. Вот за это за все. Он, в общем, хатах-мата сподвигал. Ситуация была довольно-таки сложная. И обращаю ваше внимание, что вот такие вот эпохальные события военно-политические, они никогда не были однозначными, никогда не были какие-то простые решения. Комбинация была очень сложна, потому что в это время разваливается Орда. От Орды отделился Крым, отделились другие Орды. Вот. И они были сепаратистами в отношении Большой Орды. Значит, союзниками Москвы, как это ни странно. Значит, Иван III договаривается с крымским ханом. У нас общий враг. Вот. Нужно что-то делать. Значит, в это же время хан Большой Орды договаривается, это Ахмад-хан договаривается с Казимиром IV, что они вместе пойдут на Москву. Они встретятся на общей границе и пойдут на Москву, и будет ей плохо. Вот так вот договариваются они и договариваемся мы. Что получается? Значит, по договоренности с крымским ханом, Крым сделает набег на Литву. И Казимир IV уже не до Москвы. А хан Ахмад ждет прихода его на реке Угри. Река Угра была, грубо говоря, на границе между нами, ими и Литвой. Причем, ожидая на Угре, он еще и грабит литовские владения. Потому что грабить-то надо, хочется же заниматься этим делом. Иван III собирает рати. Значит, все это стоит, ждет. И вот это стояние на реке Угре длилось до глубокой осени. Когда Угра замерзла, рать наша ушла подальше, стоял там потом еще в ожидании ордынцев. Но не решились они афорсировать Угру и ушли. Внизу их Волги хана Ахмад убили нагайцы. После этого никакой дани, никакого ига больше не было. Могло-то ига пала в 1480 году, а поздней осенью. Вот это эпохальное событие нашей истории. Ровно через 100 лет после Куликовской битвы, 1480 год. Значит, а замечу, это событие резко ускорило объединительные процессы на Руси. После освобождения от ига, посрамление татар и посрамление литовцев, оно сразу потянуло земли к Москве. Я об этом сейчас подробно расскажу, но прежде я хочу еще отвлечься одной интересной вещи. В это самое время, хотя вот про Остригонь, о ересе жидовстве я расскажу попозже, а поговорим о том, о ближайших последствиях этих событий. Значит, присоединяется к нам Тверь, потому что Михаил Борисович Тверской бежит в Литву в 1983 году, в том же году, а Поморье, Прикамье, Приуралье. А далее, в 1487 году устраивается поход на Казань, вот, и казанский хан теперь делается ставленником Москвы, и мы распоряжаемся в Казани. Вот, в это время из Литвы к нам бегут русские князья, русская знать. Воротынские, Мизецкие, Адоевские, Белевские, Вяземские, не одни, а вместе с своими землями, что приятно. Они бегут. Земли эти были в верховьях реки Москвы и в верховьях Оки, Верховские княжества. Вот все они перебегают в Москву. Литва, разумеется, локти кусает, потому что уходит, так сказать, ее воинская сила, территория, все уходит, все вообще исчезает. И, разумеется, война. И война эту будем очень-очень удачно. В 1480 году начинается война с Литвой. 1487, например, еще говорить, они замечают такую вещь. С перемещением новгородских земель продолжается русская колонизация северо-востока Европейской Руси. Новгородцы колонизировали ее. Так, что за болтовня? Я вам что, фонограмма здесь, что ли? Я вообще должен куда-то переорать здесь. Да пошли вы вон отсюда, чертовой матери. У меня воги уже сидите. Рты закрыть не могут. Еще раз какой-нибудь... А секунду за болтанием, а вышел нафиг, я вообще не пущу никогда сюда. Чисти много, чтобы вам еще что-то здесь рассказывал. Так вот, русский северо-восток колонизирует новгородцы. Они много сделали для этого. Именно они создали замечательный русский субэтнос поморов, которые освоили Белое море, создали там великолепные суда, на которых могли ходить по северо-морскому пути даже. И первым попали на Шпицберген. Русские поморы. Это заслуга новгородцев. Вот. Но их возможности были все-таки ограничены. А вот с присоединением русских земель и расширением московского государства эти возможности увеличились. И тогда именно Иван III в 1483 году, это такой очень эпохальный был год тоже, отправляет за Урал русских воевод Федора Крупского-Черного и Ивана Салтыка-Травина. Все было очень грамотно подготовлено. Они перевели через Уральский хребет, причем там, где Уральский хребет, это действительно горы настоящие. Сплавились по рекам, участвовали в этих походах уроженцы именно с северо-востока, Великого Устюга, значит, Опиниги там и так далее, всех этих земель, северных русских, которые имели опыт вот такого рода охождений, они приводят к присяге Ивану Третьему Айхантов и Манси в Западной Сибири, в низовьях Аби. И благополучно уходит обратно и приносит этот ясак, дань, а дань это была пушнина, ценнейшая вещь в Европе. Вот. И Русь перестает Сибирью. И в титулатуре Ивана Третьего появляется выражение «И все северные страны повелитель». Вот так Русь попадает в Сибирь впервые. И русская власть попадает в Сибирь. Он называется князь Югорск, князь Кандинский, Абдорский, у него много было титулов. В это время получается. И пока это происходит, у нас разворачивается война с Литвой. Ну просто очень приятная по своим результатам. Началась она в 1480 году, как я уже говорил, а Литве помогал Ливонский орден. Это ей не помогало. И Польша ей тоже помочь не могла. В 1500 году Андрей Ведерш под Смоленском Литву разбили. И дали в плен их командующего князя Острожского. В 1501 году, а под Гольмедом русские рати почти полностью уничтожают войск ордена. Союзного Литве. Ливония обязана платить дань Москве. Платить дань за что? За Юрьев. Все помнят, что Юрьев-то стал кто? Ярослав Мудрый. А теперь владеет кто? Орден. А с какой стати? А вы говорите нам, обсуждается с вас, нам деньги за это платить. Орден обещался платить, ни разу за раз не платил. Слово сказать. Вот. Значит, в 1503 году заключается перемирие. Временное перемирие. Значит, нам отходит Гомельщина и Северская земля. То есть мы прирастаем с запада и очень-очень заметно. А Гомель это уже нынешняя Беларусь. Но потом она возобновляется. И продолжается она, сказать, и после смерти Ивана Третьего в 1505 году. В царствовании, значит, великий, тот, вот я обещал сказать о ересях, что было вот с этим. Дело в том, что с присоединением Новгорода Великого в Москву попадает ересь жидовствующих. Ересь жидовствующих, она не русского происхождения, импортного. А вот, действительно, авторы ереси, Очень дико там за воспитание орлях находившиеся. Скорее этим занимался, в частности. У него были ученики, и эту ересь усваивает новгородское духовенство на уровне епископов и на уровне священников отдельных. Суть ереси была в том, что священное писание фигня. И Новый Завет тоже фигня. Ибо главное это Бог, все равно еврейский. Значит, в принципе, вот оно и есть. Значит, Священная книга это будет Ветхий Завет и Тора. Вот, можно, так сказать, сохранять любовь там, но наверное понимать, что это на самом деле. В общем, это была еврейская идея, усвоенная частью послан Духаевского. Вот, это есть из Новгорода, поэтому в Москву. Вместе со священником, который втирается в доверие к Ивану Третьему. Дело осложняется еще и тем, что еретики эти были высокопоставленные люди. Это были глав некоторых приказов. Я расскажу, что такое приказ. Вот это были приближенные Ивана Третьего. И это была совершенно опасная вещь, потому что для духовных основных общин это была вообще опасность смертельная. Потому что даже мы с вами будем сказать, потому что был православный. Если православная вера не вера, то пропадает духовное основание русской власти. Иван Третий, видимо, все это понимал. Но ситуация была очень сложная, такая сложная, как и о военно-политической сфере. Что в это самое время, около этого времени, он женится на племяннице последнего византийского императора Софии Палеолога. Как я уже вам говорил, на примере, если вы нашли родственники императора, в Италии. Тут, так сказать, император говорил о том, что вот, как бы, да, мы пристроим ее. Ее, значит, она исповедовала на православие на ее варианте Атлантической унии, а то есть она определила власть римского папы. Да, римского папа, ладно, замечательно. Римский папа рад, что вот мы ее же выйдем замуж за Ивана Третьего, и он будет тоже, так сказать, перетянем на эту сторону, и Атлантическая уния будет реализована в России. В этом была идея. Вот эти идеи стояли за женитьбой Ивана III на Софии Палеолог. Ну, были русские послы, смотрели девушку, девушка была ничего, хотя, честно говоря, страшно, что были англичанка. У греков мало красивых женщин, это было не исключение. Ничего там симпатичного, но импортная, это вот такая, да и Византия, ну, конечно. Это как, конечно, Иван III был безумно рад, что мы такую девушку прислали. Короче говоря, он разводится с бесплодной Соломонией Сабуровой, что тоже значит, расстояли на Бежской группировке родственников, соответственно. И вот на девушку ему выписывают. Вот. У девушки он рождается, да, а у нее был старший сын уже от предыдущей жены еще. Еще да, я обойду Соломонии Сабуровой. Нет, стоп, вру. Так, с детьми там у нее было сложно, у нее были внуки, племянники, в общем, разная была ситуация. Короче говоря, она рожает ему сына Василия, ну, грека. Вот. И вопрос в том, кто потом будет наследником. Вот одни были за мать Василия, другие были за, значит, другого его сына, другой жены. И вот в этом был спор. И на этом споре завязались еще и жидовствующие. Против сильной ленинградской власти, а против великокняжеской власти, они были противниками Софии Палеолога. София Палеолога была за жесткую борьбу с еретиками и так далее. Вот в этой самой ситуации Иван III так ловко все это разрулил, жидовствующие были репрессированы. Мало того, был собор епископов, который постановил сжечь еретиков. И главные еретики были сожжены. Всех прочих рассажали по монастырям и прописали, что не верить никаким раскаянием этих людей. Как бы не казнь, а останутся там навсегда. Ибо еретики полагали, что можно обманывать, а противника как угодно и клясться чем угодно. Об этом, дознаватели знали. Вот так была уничтожена ересь жидовствующих. Итак, сохранился вот курс, это направление на сильную централизованную власть. Тут нужно сказать, что власть из себя в это время представляла. В это время организуется аппарат власти. Дело в том, что у великого князя Московского был свой аппарат управленства, который ведал его личным имуществом. Это были дворцовые ведомства, состоящие из так называемых путных бояр. Из кормленщиков. Вот. Так вот, из этих ведомств дворцовых вырастают ведомства государственные. Великий князь Московский перепоручает им разные отрасли государственного управления. Вот, то есть приказы. Так получаются приказы. Ямской приказ, челобитный приказ. Впоследствии были еще другие приказы. Их потом штук 40 было в 16-17 веках. Так появились первые приказы при нем. Ограничиваются права кормленщиков. Мало того, поскольку бояр к нему уже много притекло, всем места уже не хватало. Доставлять, давать в кормление на определенный срок или двум сразу одну волость, чтобы обиды не было. Вот такие были ситуации. Начали их драть за коррупцию и воровство. Вот такие проблемы возникают. Но тем не менее оформляется государственный аппарат. У нас возникает, пишется судебник новый 1497 года. Новый судебник. До этого, как все случалось, по русской правде, где как было возможно. А кроме того, источниками права были великокняжеские указы. И распоряжение о том, на каких правах тот инокормленщик будет, значит, здесь управлять. На этом основании. В Пскове и Новгороде были судные грамоты, данные им еще прежними князьями. То есть единого закона в принципе не было. Тут пишется единое законодательство. Надо сказать, что оно в смысле, молодые люди, успокойтесь там, детишки разрезвились. Так вот, единого законодательства получается, что не было. Здесь создается единое законодательство. Надо сказать, что не особенно-то подробное. И оно по количеству статей и подробностей разработки уступало русской правде. Но это был первый такой закон 1498 года о судебник Ивана III. Вот. Замечательно то, что Иван III начинает ограничивать бояр в своих правах. В принципе, как в Европе, в феодальной Европе, любой знатный человек мог служить кому угодно за земельные пожалования. И в принципе не было ничего предусудительного в том, что мог взять и уехать обратно в Литву или еще куда-нибудь. Иван III начинает их ограничивать в этом праве. Отъезд вот такой вот начинает приравниваться к государственной измене. Это, конечно, Байер мало нравится, но с ним он обращался очень деликатно. Надо сказать, что политик был Иван III очень тонкий и умный. Вот он очень много сумел разрешить, не проливая много крови. Но, тем не менее, нрав его был суровый, и он получил прозвание Грозный. Иван Грозный – это Иван III. Вот когда, правда, познакомились с его внуком Иваном IV, то про Грозного того забыли, и Иван Грозный сделался... А в известном Иван Грозный – Иван IV. Это будет уже в 16 веке, это будет попозже. Наследовал Иван III мой сын Василий III. Замечательно, что он тоже делается соправителем отца. Отец Иван III добивается, что ему присягают все бояре, что при жизни его сын утвердился, и можно было помирать спокойно, не волноваться, что с ним потом, а там потом будет. Так оно и произошло. В 1505 году Иван III умирает, и в 1533 года отправит Василий III Иванович. Наполовину грек, наполовину русский. А сын Софии Плялов. Он коленом железом обжигается от ереси, хотя она остается все равно, и где-то там возникает, еще была ересь остригульников. Вот, и продолжает и борьбу с Литвой, и присоединение русских земель. А при этом, собственно, оно заканчивается. В результате огонь с Литвой в 1514 году был взят в Смоленск. Кстати говоря, тут показала себя хорошо русская артиллерия, в это время уже нарождавшаяся. В 1520 году, в 10 году, за 4 года до этого, присоединяется Псков. В 21 году Рязанское княжество. Вот с Рязанским княжеством, в принципе, заканчивается объединение русской земли в Москве. Никаких независимых отдельных княжеств не существует. Это все столица в Москве, на востоке, на западе. То, что остается под Литвой, то под Литвой. Отдельных владений больше не существует. Вот, а так создается русское централизованное государство, единое государство, а во главе с Москвой. Есть вопросы какие-нибудь по этому поводу? Спрашивайте, не стесняйтесь.
1521
да? Да, Рязанское княжество последнее, 1521 год. Еще вопросы будут? Хорошо. Значит, Киев в это время уже город. То есть он восстанавливается как город, он отличается от прочих городов тем, что там нет крепостных стен. Он как вот эта защищаемая единица уже не рассматривается. Нет там Кремля по существу, нет там княжеской резиденции. Если вы сидите в Киев сейчас, вы обратите внимание, что вот там такого центра выраженного не существует. Потому что там не было княжеской резиденции практически со времен нашествия Батыя. Но даже раньше там его не было, по большому счету, потому что местная княжеская династия там не утвердилась. Киев возрождается как город на берегу Днепра, но находится под Литвой. Вот так вот. О том, что это великий город, у него великая история, конечно, помнили, но в это время ничего великого там уже, увы, не оставалось. Еще вопросы. Значит, пока вы думаете, еще такой интересный сюжет. Дело в том, что в это самое время Иван III уже были земли для раздачи служилым людям. В это время формируется у нас армия. Армия формируется несколько иная, чем раньше. Раньше бояре приходили со своими отрядами. Они и потом будут приходить. Долгое время еще армия будет вот такая руководимая боярскими командирами. Со своих владений это все организует, и оно идет. Но в это время великий князь Московский начинает раздавать земли с крестьянами воинам отдельным. Значит, дает им, то есть он их помещает на земле. Откуда берется право собственности? От власти или князя? Это, так сказать, отблеск этой самой власти. Он видит, что вот это вот там село будет окормить вот этого человека. Это его теперь. Ну не просто его, а его как бы заслуженно. А пока он служит в войске, а пока он там воин. Вот. Не будет служить, я это село другому отдал. Мнение села, разумеется, никто не учитывает. Вот так появляются помещики с поместьями. Они появляются в это самое время. И называют дворянами еще. И называют еще детьми боярскими. Это рядовые воины. Значит, оплата их происходит натурой с земли. Посадить его на землю, он имеет землю, это его служебный надел. Вот так дополняется русская армия. Земли нужно было много с крестьянами. Земли было много, крестьян было мало. Проблема в том, что их было мало, потому что плодородность земли невелика, земля не рискованная. Каждый четвертый год неурожайный, и каждый четвертый год голод в большем или меньшем масштабе. Посадить-то, конечно, можно, вопрос, что вырастет, если вырастет вообще чего-то. Вот. И поэтому князь так посмотрел, я думал, что оказывается на стороне у церкви очень много земли с крестьянами. А с какой стати? И почему? Они же, гады, понимаешь, проповедуют нестяжание, бедность и так далее и тому подобное. А сами они весьма богатые. Церковь-то богатая в это время стала. Времена Сергия Радонежского были позабыты. Но монастыри им основанные, я знаю, потом разбогатели. Они разбогатели на том, что жаловали им князья, и тем, что отписывали им боярин на помин души. Обогащаться вообще было делом неприличным, а на Руси. Вот. И умирая, знатный человек, как боярин или князь, мог монастырю ближайшему отписать сельцо, лужок, покосик, рыболовный промысел на ближайшей реке или озере в их пользу. Что значит, его душу поминали, чтобы ему на том свете не так уж фигово было. А церковь свои владения с кем не делила, она их округляла. До четверти пахотной земли находилась в владениях, а не монастырей. Эта тема в русском обществе вызвала пересуды. А вообще как так? Вы проповедуете от бедности, сами же обогащаетесь. В русской церковной среде, к чести ее заметим, возникает такое движение нестяжателей. Это люди, которые были против этого. Возглавляет это движение заволжские старцы. Это были люди, ушедшие за Волгу в тайгу, а за Волгой тайга до сих пор местами. Вот, и жили там на правах общежительного устава, то есть сурового устава достаточно, монастырского, а сами своим трудом и не брали ничего ни у кого, а сами себя обеспечивали. И возглавляет Нил Сорский. И не только он такого мнения держится. Это мнение сразу же понравилось Ивану Третьему. Да, точно. Все отдать нафиг, ну разумеется, мне, государю. А вы должны быть бедными и все такое прочее. И он по этому поводу с церковью бодался. А заметим, тут задался вопрос еще и с еретиками. Потому что еретики-то очень, я имею в виду ждовствующих, которые очень быстро сметнув эту ситуацию, встали на сторону, богатой церкви, чтобы церковь их защищала. Там очень подлая позиция была. В общем, были церковные соборы, на них были споры. Собор постановил, что кто будет посягать на церковные, а проклят будет в этот век и в будущий. На церковное стяжение, чтобы кто не покушался. Все, что добился Иван III, это чтобы без его разрешения больше церкви ничего не отписывал никто. Так началось ограничение церковного землевладения. Мечта поотнимать у них все сбылась только при Екатерине II. 1764 год, секуляризация церковных земель. Поотнимали все. До этого только лучше ограничить могли. Даже Иван Грозный не мог особо много у них, церковь обобрать. Но вот остался Иван III без этих прибытков. Но тем не менее, зато церковь его поддержала. А он поддержал церковь, репрессировав репрессировав еретиков. Другая партия, противно Милосорскому, возглавлял ее Иосиф Волцкий, настоятель Волоколамского монастыря. Тот был за монастырское стяжание, говорил, что это необходимо, чтобы церковь была сильной, мощной, чтобы она помогла бедным и несла свою миссию достойно иначе в этом мире. И требовал жесточайшего наказания еретиков. Вот в начале 15 века жидовствующих сожгли. Это был редчайший случай, когда у нас жгли людей вообще. Но что системы это не было. Для сравнения, в Западной Европе там действовала инквизиция, и это была система регулярного сожжения еретиков, и не только еретиков, но еще и ведьм. Правда, потом, в 1609 году, римский папа отдельной буллой объяснил, что на самом деле ведьм не было. Это ошибка. Но сожжено было огромное количество народа, женщин в основном. Ладно. Новая власть наша, она себя оформляет. Вообще, с какой стати кто-то здесь будет властвовать, да? В то время власть свою люди оправдывали, я имею в виду люди, конечно, власти, основанием своей древности своего рода. Наш царский род, вот мы тут спокон веков, мы тут знатного образования, мы тут имеем право. Кто так был Иван III? Кто такие были масонские князья? Ну, владимирские князья. Владимирских князей – это потомки киевских князей, там, на великий образ Киевской Руси. И это, разумеется, не назвали Киевской Русь, это книжное слово. Ну, маловато как-то. И тогда возникает замечательное произведение на веку Василия III, называется «Сказание о князях Владимирских», где утверждается ни много ни мало, не стесняясь без обиняков, что Владимирские князья от рода Рюрика. А род Рюрика, он, а ни много ни мало, от римских императоров происходит. Рождается сказка, что якобы не Пэттон зачем, а Октавиан Август, это реально историческое лицо. Кто из вас хоть чуть-чуть знает этого древнего мира, за каким-то чертом послал на берега реки Вислы своего брата Пруса. А опять же, Пруссию помнили. О, Пруса в зале. Отлично. Там он жил и дал основание роду легендарного Рюрика. А мы, Рюриковичи, вот так получается, что мы потомки императора Августа. Тут надо сказать, что в этом отношении были не оригинальные в такого рода умствованиях, потому что все за граница с имперского величия Древнего Рима тянулась очень могла. Довольно будет сказать, что Германия тогда называлась вдумайтесь в идиотизм названия. Священная Римская империя германской нации. Бред бредом. Причем до 19 века продолжалось все это дело. Ну, у императора там германского были права птичьи. Ну, почти как у польского короля. Но, тем не менее, империя была империей. А вот мы не только тоже, а мы даже еще лучше, чем вы, типа. Вот. Этого было мало. Значит, объяснялось происхождение царских регалий, которые возникают при Иване III. А это шапка Мономаха, барма Оплеча, скипетр появляется позднее при Лжедмитрии I. В смутное время. Откуда это все? Ну, шапка Мономаха, вообще-то говоря, почему на шапку Мономаха стал называться? Изначально это был обыкновенный новокняжеский головной убор. Это шапка с меховой опушкой. Это носили князья, все князья. К Ивану III на временам ее стали украшать очень даже затейливо и красиво. Так вот, и выдумали ее происхождение. Оказывается, это в лохматые времена. Значит, Владимиру Всеволодовичу Мономаху византийский император подарил ее как символ царской власти от самой Византии. И не ее одну, а еще и барма Оплечья. Это специальное ожерелье вот такое вот. Значит, это мужское украшение было. Как знак царского достоинства. Вот так появляются царские регалии, их объяснение. Но это тоже было мало. И потом в сказании князь Владимирских еще одна есть вещь. Это родословная великих князей литовских. Самого такого уничижающего паскудного свойства. Там объясняется, что, вообще-то говоря, происходят они от рабов Ивана Калиты. Чтобы знали гады, где их место. А кто мы, кто они? Имена их были известны, даже они тоже. Значит, Витинь, Гедиминос, Альгерт, все прочие, это знаменитые литовские великие князья, это литовская слава. Это все вот эти вот, вам понятно, кто вы такие, где вы должны быть. Вот этим самым сказанием о великих Владимирских объяснялось и пояснялось, кто, где, чего и кто на что имеет какие права. Этого тоже было мало. В это же время, витает в воздухе идея о том, что Москва это Московское государство это единственная страна, где сохраняется нормальное христианство. Потому что Константинопольский патриархат освободился от Атлантической унии. Все славянские земли под турками или под татарами. Мы одни независимые, сохраняем суверенитет, и поэтому мы православные, а не какие-то поганые католики. Вот, поэтому дело, значит, было много разложений на эту тему. Самое яркое размышление и формулировка его, оно содержится в послании монаха Филофея, направленном Василию III. Там были такие слова. «Блюди и внемли, яко два Рима подоша, третий стоит, а четвертому не быть им». Как это пояснить? Первый Рим понятно, настоящий. Второй Рим тоже, догадывайтесь, Константинополь. Но падение того и другого – это не взятие Рима Аларихом, а Константинополь турками-сельджуками. Нет. Первый Рим пал по Лани в 4 веке нашей эры, а в середине 11-го. В 1051 году. И пал он потому, что разделил церковь на западную и восточную. Это было падение, это было духовное падение. Константинополь пал не в 1453 году, а раньше, в 1439, время Флорентийской унии, потому что пошел на сговор с схизматиками, с латинянами. Это было его падение. А московское, значит, и получается, что единственное православное царство – это московское царство, настоящее православное. Это и есть Третий Рим. Вот так появляется идея «Москва, Третий Рим». Ну, вы понимаете, для молодого государства это был, конечно, замах такой мощный. В это время появляется герб у нас, двуглавый орел, и вот Дмитрий из Византии. Заметьте, двуглавый орел – это не исключительно русская и византийская вещь. Двуглавые орлы много где были. Двуглавый орел был еще в империи Ахемида в пятой лиге до нашей эры. Двуглавый орел сейчас есть у албанцев, к слову сказать, черного цвета. Тоже двуглавый орел. Вот у нас двуглавый орел с четырьмя глазами. Анекдот по этому поводу был замечательный. Время есть, могу рассказать. Обходит строй государь-император Александр I, строй семеновцев, а гвардейцы, нет, а лучше Николай I, да. Семеновцы такие бравые, всех подбирают такими здоровыми, красивыми, мордастыми, все, едут куда-то начальство. И вот Николай I обращается к одному из них: а скажи мне, воин, что для тебя двуглавый орел? Урод, ваше величество! В общем, герб появился у нас тогда. К нам бежала русская знать, бежали еще и глинские, все было как бы замечательно, все хорошо, но потом стало плохо. Тема наша с вами, сколько успеем, расскажу. Россия 16 века. Иван IV Васильевич Грозный. Значит, дело все в том, что Василий III умер достаточно быстро и достаточно неожиданно. А сын-то он был всего 3 года в это время. И вот провели ту процедуру, которую провел Ахим его папа, а с папой Василий Темный. Василий III не смог. Короче, не смог он ввести во власть. А бояре-то в это время уже были недовольны. А бояре-то в это время уже делали все, что хотели. И вот это печальное время, 1547 года, а время детства царя Ивана, когда оправят не он, оправят бояре. И это очень грустно выглядит. Кстати, в честь рождения Ивана Грозного была построена храм Вознесения в Коломенском. Кто-то из вас его, а может быть, знает и видел. Замечу, один только этот храм уже в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это шатровый храм удивительной красоты. Ну ладно. Было Иван 3 года. Никогда Русь не имела правительства малого летами. И правила за него его мать Елена Глинская. Она опиралась на Боярскую думу, в которой в РКВ 21-х бояр. Боярская дума как институт, чтобы было понятно. С незапамятных времен. Практически из старшей княжеской дружины родилась. А там были братья Гусаревы, князь Бельский, Шуйский, Оболенский, Адоевский, князь Горбатый, Пеньков, князь Кубинский, Абарашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин, Воронцов, Захарин, Барин, Абери Морозовы. Особенно доминировали Шуйские, и с ними спорили все остальные. Первыми лицами при делении ее сыне взялся дядя Елена Михаил Глинский, выдающийся боярин, образованнейший человек, очень приличный, интересный человек. Вот, сбежавший из Литвы к нам. Вот. Ну, как об этом писал Карамзин, Елена считала жестокость твердостью. Она казнила родного дяди Михаила Глинского. Но то, что ему не нравилось, то, что у нее был хахаль из приближенных бояр. Дескать, неприлично. Это тебе неприлично. За 4 года ее правления разными по разным причинам именем своего сына она казнила 2 родных братьев своего покойного мужа, собственного дядю. Казнила и пытала бояр Андрея Ивановича, а сама его посадила. Отсюда неудивительно, что ее вскоре отравили в 1538 году. Вот тогда маленький Иван остался даже еще и без мамы. А было ему 8 лет. Так что за бухтеж раздался, я не понимаю. Так, дети, если один из вас останется, мне это будет достаточно. И даже желательно. Я обещаю, кто не будет ходить на лекции, лишний балл поставлю на экзамене. Все равно больше одного сам не заработает. Будет двойка, честно. Видите, умные люди же не пришли, они же там занимаются чем-то более интересным. Они могут себя занять. Я не шучу, они могут себя занять. То есть эти люди способны самостоятельно себя развлечь. А вы сюда пришли, я вас развлекал. Плохо, голубчик. Я обращаюсь к тем, разумеется, кто молчать не может, а не тем, кто слушает. Надо сказать, что малолетнему царю Ивану оказывали все нужные почести на людях. Не на людях, ну не то, что пендель могли дать, но могли и не особенно его уважать. И это его, конечно, сильно ранило. Он воспитывался посреди боярских безобразий. Что делала власть в это самое время? С одной стороны, карамлинщики распоясались и делали все, что хотели. Лихоимствовали, отнимали крестьян, услужилых людей. Вот, судили как хотели, грабили кого хотели, грабили казну, и в общем все плакали. Но в то же время кое-что время и делалось. При Елене была проведена денежная реформа. Отменили две денежные системы, новгородскую и московскую, заодно московскую. То есть единые деньги появились в государстве в начале 16 века. Это было в 1935 году. В этом же году ввели единую систему мер и весов. Вы понимаете, это необходимость развития экономики и налоговых служб, соответственно. Хотя до единой экономической системы было очень далеко. Экономика была в это время натуральная. Мало того, в это время стали организовывать местные самоуправления. То есть раздавать в виде грамот, в виде такого пожалования. Вот вы здесь можете сами выбрать лучших людей из своей среды. Они будут собирать налоги, они будут ведать судом первой инстанции. Вот, этим не будут заниматься кормленщики. Вот так постепенно власть кормленщиков начинает вытеснять. Эта практика начинается при Елене и при малолетнем Иване. Далее, в это самое время наша власть в это самое время проблемой для нас делаются крымские татары. Недолгое время были нашими союзниками, а далась борьба с Большой Ордой. Потом они стали нашими врагами, смертельными до конца своего существования, как Орды. Ибо они ходят в набеги сюда. Территория между Крымом и Москвой, начиная от реки Оки, ну чуть южнее, превращается в дикое поле. То есть там жить было нельзя, ибо там ходили татарские орды в набеги на Русь. На Литву тоже ходили. И Литва отбивалась с трудом. На Польшу тоже ходили, но там было гораздо меньше, потому что Литва прикрывала. Зачем ходили? Не просто грабить и убивать, а уводить пленных. А народ на Руси было мало, вы знаете. Причем уводили это население из самых плодородных земель, а не на юг от Москвы. И это была проблема большая. Вот в это самое время начинают строить оборонительные системы, засечные черты, засеки. Это система рвов, валов и разных таких вот препятствий пути продвижения конницы. Вот там, где лес, леса запретили рубить. Иван III запрещает рубить леса вообще. От него как от Москвы, чтобы никто ничего не рубил. И заповедные леса. За этим следит специальная стража, чтобы никто ничего не рубил. Никто, а даже просек не рубил, чтобы. Все просеки вот, зафиксированы, перегорожены воротами, и там проехать нельзя. Все броды укреплены разными укреплениями, где ничего нет, там вал с частоколом, чтобы только нельзя было проехать. Вот начинается строительство вот этой вот оборонительной системы, которая строится аж до 17 века включительно. Тульская засечная черта, Шацкая засечная черта, Рязанская засечная черта. Вот это все начинается в это самое время. Вот строительство черты начинается особенно сильно на времена малолетнего царя Ивана. Все это при в этих вот боярских правлениях Авенгринской и еще маленького царя Ивана. Это то положительное, что время делается. Надо сказать, что татары ходили в набеги на Русь регулярно, как на работу, каждый год, иногда по два раза в год. Раз в два года или каждый год сюда ходили еще и казанские татары. Но с казанскими татарами можно было разобраться, пустить туда судовые рати по Волге и там надавать кому надо. А вот с этим было трудно. А начали селить судовых людей на границе, чтобы быстро их мобилизовать, перехватывать и отбивать плен и так далее. Иногда отбивали, иногда нет. Но вот таким способом, значит, русскими рабами пополнялись азиатские невольничьи рынки. И где угодно они жить потом все продолжали и заканчивали. Это была проблема серьезная. Но пока все это происходило, в Москве шел вопрос о власти. боярские группы друг друга, значит, ободались, оссорились, не стеснялись никакими методами. Значит, после смерти Иглинской монополизировали власть шуйские и иглинские. Они другом спорили. Значит, пока 16 января 1547 года достигший 16-летия Иван объявляется царем, ни много ни мало. Идея была не только Иван, идея была митрополита Макария, верных бояр, вот у нас будет теперь не просто великий князь, а будет царь. Что такое царь? Это цесарь, цезарь. Это имперский титул из Византии, из Римской империи. Надо сказать, что царем вот этого, а Литва Польша не желала признавать длительные годы. Это великий князь. Так. А даже когда появился Лжедмитрий I, его польский король не желал признавать царем, а только князем. И они перепирались из-за титулов. Вот, то есть это десятилетием продолжалось перепирательство. Но вот царь и все тут. Хочу быть царем. Значит, устроили церемониал специальный в Успенском соборе Московского Кремля. Из сказания князя Владимирских взяли легенду о царских регалиях и в виде речитатива ее произнесли при этом. Это стал чин венчания. То есть митрополит, обетованный патриарх, произносит все эти вещи, это чин венчания, то есть это принятый речитатив. Он объявляет царем. А ведь все будет походу на Казань, вот туда. В Казани там очень сложные были дела, мы и распоряжались этой Казанью, и она делала, что хотела. Так, девушка, успокойтесь ради Бога. И молодые люди около нее тоже возбудились. Весна у них началась. Новый год скоро. Ладно, у власти оказались родственники царя Ивана, Глинский. Это мне нравилось шуйским. Шуйские вообще были активные люди, надо сказать, такие неугомонные, стервоны, я даже сказал. Короче говоря, в июне 1548 года в Москве получился большой пожар. Пожар был не редкость, но здесь было очень много погибших. И значит, после, а вот это вот все специально Глинские сделали. Это вот они. Слух был пущен, скорее всего, одоверенными холопами шуйских. И пошли убивать Глинский в Москве, значит, восстание. Значит, причем все это было на глазах у этого юного Ивана. Как убивали людей, там кишки по земле волочились, все это он лично наблюдал. Как он писал потом, и в ниде страх, и ужас, и трепет в тело мое, и в кости мое. Писал он потом, вспоминая об этом, обо всем. Он, значит, смылся оттуда в село Воробьево, здесь недалеко, сейчас Московский университет, вот туда. А это депутация пошла просить выдать ему изменников. Все же произошло как, мы же за царя обои, правда, изменники у родственники, непонятно как, требуют выдать ему бабушку родную. Ну, и Иван приказал стрелять. Кого-то побили, кого-то разогнали, кого-то он повесили, короче говоря, все кончилось. Вот. И вот с этого момента кончается боярское правление. Но о том, что было потом, мы с вами уже в следующий раз.